Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Мне было 19 лет. Я сижу в этой квартире пустой совершенно, слушаю, как Глингульт играет Бах, и вдруг понимаю, что в квартире кто-то еще есть. Я потихоньку начинаю впадать в такую тихую тоску и панику, потому что в квартире я, Глингульт на пластинке, и кто-то поет. Поет то, что играет Глингульт.
В разделе «Мои любимые пластинки» московский режиссер Михаил Калатазишвили, создатель картин «Дикое поле», «Мистерии», «Избранник» и другие.
Но, слава богу, выяснилось, что пел Глингульт. И он вообще этим отличается. Его очень трудно было записывать, потому что места, которые ему очень нравились, он их напевал. Везде ему абсолютно наплевать на то, что этого нельзя делать. Было наплевать.
Михаил Калатазишвили о своих любимых пластинках во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с другого режиссера. В рубрике «Документальное кино» Марина Разбежкина и герои ее фильмов. Записи Тамары Леренковой.
Кинорежиссер Марина Разбежкина по образованию филолог, хотя снимать кино она пробовала еще в детстве на любительскую камеру. Филологическое образование могло бы стать серьезным препятствием на ее кинематографическом пути, если бы подоспевшая перестройка не отменила образовательных условностей.
Я, наверное, снимаю только о людях, которые сами о себе не оставляют следов, в истории не остаются. Однажды, это вот фильм «Конец пути», мне рассказали, что в Марийской тайге есть такая маленькая колония, где живут уже очень немолодые люди, до этого всю жизнь проведшие в тюрьмах. Им отвели кусочек в Марийской тайге, где они могли поселиться, там построить дома и где-то в 70 лет в первый раз в жизни завести свои семьи. Но я поняла, что это абсолютно моя тема, потому что я всегда снимаю человека, который живет как бы на острове. И он сам решает, что ему в этой жизни теперь делать. Но когда мы доехали до маленькой станции, откуда шла однопутка такая таежная, мне сказали, что несколько месяцев назад этот поселок расформировали. Мы были ужасно расстроены, но вот эта однопутка, она как-то очень притягивала. Это было начало вот какой-то пластической картины. Что вот эта дорога уходит в одну сторону, к Волге она ведет, что рельсы сейчас обрываются и уходят в воду, потому что она попала под зону затопления. Я спросила, живет ли кто там. Мне сказали, что вот в стороне от дороги все деревни снесены, и где-то в 20 километрах от дороги живет одна старушка. Ну, это тоже было мое. И мы пошли по этой дороге пешком, и в течение дня мы дошли до этого одинокого домика, где жила эта замечательная тетя Зина Марийка. На следующее лето мы приехали и сняли фильм, который называется «Вот «Конец пути». Практически это было конец пути и государства, потому что когда мы снимали в конце августа, это был 91-й год, мы иногда ходили на станцию, чтобы привезти хлеб. Нам машинист сказал, что новое правительство теперь. И я помню, что мы достали где-то движок и достали старый телевизор, и прямо на этой станции стали крутить этот движок и смотреть, и увидели эту серую картинку ГКЧП. Это дрожало еще больше, чем на самом деле.
За два дня до этого Горбачев заказал на 19-й большой президентский самолет для перелета в Москву. В 15:10 того же дня поступил устный приказ генерал-полковника Мальцева следующего содержания.
А так мы жили среди этого поля, был затопленный березовый лес фантастической красоты и ужаса, потому что это были мертвые уже деревья, это было такое березовое болото. А далеко-далеко проплывали белые пароходы по Волге, там шла жизнь. И вся драма еще заключалась в том, что вода все-таки не дошла до этого места, хотя уничтожили несколько деревень 15 века, и на месте этих деревень остались просто развалины, поломанные кладбища. И одна тетя Зина, которая сказала, когда мы с ней разговаривали, какую-то совершенно библейскую фразу. Говорит: «Тетя Зина, что ж вы не уехали? Ну, как бы им всем предлагали, у кого нет семьи, детей, в дома для престарелых». Она сказала: «А я подумала, ну, если придет вода, то я буду жить под водой. Ну, вот и обнимут меня воды до самой души моей, да?» И так она спокойно это сказала. И я подумала, что действительно, и она и сейчас как бы живет под этой водой. И тетя Зина здесь осталась одна. И вот жила она со своей собачкой, ходила по грибы. Иногда она отправлялась раз в полгода за 30 километров за пенсией, так с палочкой уходила. И потом какой-нибудь водитель по дороге забрасывал ей там мешок с мукой, мешок с сахаром. Вот так тетя Зина жила, песни пела.
Рассказывает кинорежиссер Марина Разбежкина.
Она марийка и не очень хорошо говорила по-русски, и фильм решен без слова практически, без синхрона. Но я запомнила, она рассказывала, как в молодости каждое утро, перед тем, как выйти всем на поле, начиналось с гимна. Она говорит, мы гимновались. Это включался общий приемник, репродуктор на столбе, звучал гимн, и все люди в этих марийских домах вставали и пели гимн, каждый в своем доме.
Вставай, проклятый, заплеменный, и готови, и то, что за такое. Вставай, проклятый, заплеменный, трам.
И она забыла, но ей уже 80. Но она поняла, что надо спасать положение. И, к счастью, у меня был хороший оператор, хороший звукооператор, и никто не выключил ни магнитофон, ни камеру. Эту паузу мы почувствовали. Она постояла, она взмахнула так руками и...
Лапки, да лапки, да лапки мои, эх, лапки мои, лапки липовые, дядька новый с Петю, эх, ну, тьфу! Ведь много это слово-то! Я уже половину-то не могу, да? Умирать, наверное, хочет, поэтому не может, стран. Эх.
И опять пауза, и пленка у нас еще есть, к счастью. И она вдруг запела по-марийски.
Изымер волгашки медеводом, систереды идеки.
Тоже забыла, и тоже две строчки. В конце она так всплеснула руками и сказала: «Ах, Зинка, совсем старый дурак стал, совсем ничего не помнит». И вот на этом закончился эпизод.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». В передаче из цикла «Документальное кино» мы представляем режиссера Марину Разбежкину и героев ее фильмов.
Как так сделать, чтобы все-таки камеру не замечали? И надо ли это делать?
На самом деле не страшно, когда человек иногда просто общается с камерой. А вообще, если мы хотим действительно... Вот искренне существовать рядом с этой жизнью и что-то о ней узнать, то камеру перестают замечать. Это такие странные вещи. Ничего не делаешь для этого специально. Ну, и эту громадину, махину, если ты кинокамеру, никуда ее не денешь. А еще штатив огромный, на котором она стоит. Да и не один оператор, а еще и супертехник тут должен быть рядом. И звукооператор в наушниках с удочкой. Серьезно мы разрушаем вроде бы пространство. Ту жизнь. Вот если она искренне нам интересна, то она перестает тебя замечать. И вот тут становится очень легко.
Как вы поступаете? Вы пытаетесь подружиться с персонажами?
Подружиться нет. Тоже странная вещь, дистанция. Я ее называю зона змеи. Условно говоря, это ведь речь не только вот о том пространстве, которое камера. Но кому-то можно этот вопрос задать, а кому-то нельзя. И надо рассказать его жизни через пластику. И это каждый раз чувствуешь. Я никогда не дружу, потому что снять друзей и родных — это значит разорвать с ними отношения. Если ты честно снимаешь, если ты вдруг почувствовал некую бездну и пространство, которое разделяет тебя и их. Не часто показываю фильмы. Я понимаю, что люди себя иначе совершенно видят. Им, как правило, не нравится, как ты их снимаешь.
А вот городские фильмы у вас есть?
Городских практически нет. И надо сказать, что городского документального кино вообще очень мало. Менее открыты горожане, а это очень необходимо.
В числе немногих городских фильмов Марины Разбежкиной документальный фильм «А человек играет на трубе».
Это вторая часть, да, «Судьба играет человеком, а человек играет на трубе». Мы рассказываем о судьбе харбинской эмиграции.
Жили мы в последние годы, вот перед революционной, в Нижнем Новгороде. И отец мой был управляющим в обществе самолет. Вдруг он получил предложение поехать на строительство Китайской восточно-железной дороги. И, значит, все дети, жена и он двинулись в такой дальний, далекий путь.
После коммерческого училища отец увлекся революцией. Но разошелся во взглядах с Лениным и с Троцким и вообще с коммунистами. Когда он попал в Маньчжурию, то ввиду того, что он владел 6 языками, а там его пригласили управляющим пушниной фирмой «Арчер». А основная фирма была в Англии. Харбин – это, конечно, была маленькая Россия. Всем хорошим, что только она могла туда принести. И с ее культурой. Это был очень культурный город.
На КВЖД было железнодорожное собрание, там была опера, оперета, симфонический оркестр, духовой оркестр, не говоря о драм-кружках, салонный оркестр, джаз-оркестр, понимаете? Это было только в одном железнодорожном собрании.
Я родилась в городе Благовещенске. У моего отца там было свое судоходство. Я вам говорю, что в день рождения я получила в подарок пароход. Когда ему предложили принять китайское подданство, он отказался, будучи гражданином империи России, он не мог себе представить себя гражданином другого подданства. Когда отец потерял работу, а фирма закрывалась, директор этой фирмы специально приехал к отцу с тем, чтобы предложить ему менять подданство на британское и переходить работать в Англию. Но отец сказал нет. Мне кажется, что это было чувство долга перед младшими сестрами. И вот, понимаете, я москвич, несмотря ни на что. Все время была вера, надежда, да, в то, что они обязательно вернутся. То есть каждая встреча Нового года, она обязательно была с толком, что этот год не пришел. Понимаете?
В 1948 году, когда этим людям разрешили вернуться в Советский Союз, то определили 800-километровую отметку от Москвы к востоку, и на этой отметке лежала Казань.
Это было патриотическое чувство.
Да.
Именно что вот на родину, Россия, Советский Союз, все. Ну, мы ехали с таким вот благородным чувством. Не сожалеем, что то чувство было у нас тогда, потому что оно было чистое чувство. И когда мы поднялись на палубу, для нас, например, вот с женой хлеб, эти немножко удивил. Потом папиросы, Беломор. Я помню, я матроса, ну вот вы что курите? Он говорит, Беломор. Клан Цепкин. Я говорю, дайте, а я вам кремом дам. Приобщаться ко всему этому. Для нас было Странно, когда там сопровождающий говорил, что вот я на празднике грамм 200 выпью, и мне хорошо. Мы думаем, что такое 200 грамм, понимаете? Да. Это мера какая-то аптечная такая получается. 200 грамм, значит, какая-то должна пробирка мерить или что-то.
Отец у меня был мудрейший человек. Он сказал, что ехать надо только в Россию. Чтобы не спеть когда-нибудь слова из одной осеннинской песни. Под чужую песню я смеюсь да плачу.
И в 48-м году в Казань приехал первый американский джаз, оркестр Лундстрема. И это на Казань произвело впечатление невероятное, потому что это с Луны были люди. Они были в клетчатых пальто, в каких-то невероятных ботинках.
Тогда мы знали, что где-то какие-то появились таинственные шанхайцы, и на Бауна мы бегали смотреть, там какие-то шли, у них у женщин клетчатые такие куртки были. Тогда у нас, ну, что это такое? Где-то она одеяло там стащила, разрезала, куртку шила, брюки, это дудочки, да ты что? Родители говорят, ради бога, не подходите. Это какие-нибудь шпионы, на Черное озеро угодите, не дай бог. Будут что спрашивать, где какой завод, там только не говорите ничего. Вот это я очень хорошо чёт.
Я даже купил пальто у одного.
Ах, вот как, это желтое вот то пальто.
Желтое пальто,
пальто
это от шанхайца.
Мы ходили, конечно, меняли вещи на толчок. И часы имели очень интересное название. Нас спрашивали «рыжие бимболы». Это обозначало...
Рыжие бимболы есть?
То есть золотые,
золотые часы.
Часы.
То есть там был воровской жаргон. И мы страшно удивлялись, друг на друга смотрели, не могли понять, о чем нас спрашивали.
И приехали не только они, но многие харбинцы, которые сообразили, что вот ближе к Москве надо быть, а не за Уралом, потому что те, кто остался в городах за Уралом, очень многие попали в ГУЛАГ. А Казань как-то сохранила людей. И вот в 48-м году, в то время, когда была эта знаменитая статья про джаз, в Казани просто играл настоящий американский джаз, потому что до этого джаз был вот утёсовский советский джаз, а Лундстремовский молодой оркестр уже поработал в Шанхае, который был международной территорией, и они играли настоящий американский джаз.
В Казань уже попали в неудачное время, когда мы заиграли на саксофонах. А Андрей Жданов сказал, что от саксофона до финского ножа один шаг. Нам пришлось их спрятать и взять фагот. Время уйти, так сказать, под пули.
Играл именно входя в такой раж, он насвинговывал всех, вел за собой. Этот пульс, он был невероятный. Люди, хочешь не хочешь, начинали танцевать. Причем казалось, что даже пол колышется, вот пульс этого ритма, который они задавали игрой. Потом, когда в зале уже не было там тех, кто наблюдал за игрой, они переходили к чистой американской классике. Играли с американской оркестровок, всю ту программу, которую когда-то играли там в больших дансингах, Paramount, когда-то они работали в Шанхае. То есть уже полностью раскрывали свои возможности.
Когда мы ехали сюда, мы все ехали совершенно сознательно. И все верили в идеи социализма, где бесплатное образование, бесплатная медицина, равенство возможностей. Мы поступили в консерваторию, учились, ходили, смеялись, полно друзей было. Ведь сейчас большинство почему-то хочет из меня сделать мученика. Люди должны понимать, что я приехал сюда, потому что я русский, потому что я приехал на родину. Другой родины я не знаю.
Марина Разбежкина собирает истории. И за одну такую историю получился игровой фильм «Время жатвы», который принес Марине множество призов. Я попросила ее рассказать, почему и как она решила снимать игровое кино.
Какое-то время назад я попала в больницу, и я предложила, когда уходят врачи, одна из палатницы садится на табуреточку и рассказывает историю своей жизни. И оказалась самая пожилая тоже старушка, которая рассказала свою личную историю. Вот бывают такие истории, вроде они личные, простые, а вроде про всех. В конце 40-х, начале 50-х она жила в деревне, муж пришел без ног с войны, двое детей, и она работала комбайнеркой. И мечтала так работать, чтобы победила, и чтобы ей отрез ситца дали. Понятно, зачем ситец, да? Ну, во-первых, чтобы красиво, как в городе. Во-вторых, ребятам пошить, и мужу рубашку, и себе платьице. Ну, по делу все. И она действительно так работала, что стала лучшей в районе. И за это ей дали не ситец, а переходящее красное знамя. И с этого началась беда. Потому что она принесла это знамя в дом, а знамя начали грызть мыши. И она поняла, что если они сгрызут знамя, то будет большая беда. И вот вся жизнь в доме сосредоточилась вокруг этого знамени. Мыши погрызли знамя все-таки, она не уберегла. Она его начала штопать, обрезать, и знамя уже потеряло первоначальный блеск. И она поняла, что ситуацию она может спасти единственным образом. Она должна всю жизнь побеждать, чтобы это знамя переходило ей. Она рассказала, что муж умер, потому что он спился, потому что он в этой гонке не мог участвовать. И в доме стало холодно, противно. И я поняла, что эта бабушка еще человек очень талантливый. Она запомнила какое-то очень важное в своей жизни. Документальное сложнее снимать, чем игровое кино, потому что жизнь очень непредсказуема, и ты ловец этой жизни. Русское документальное кино – это практически всегда художественное кино, оно невероятно субъективно, и в каждом фильме большой процент, словно говоря, художника. Это мой язык, я им разговариваю. Поэтому я не приспосабливаю этот язык к некому среднестатистическому зрителю, которого я не знаю. Я знаю, что обязательно на этом свете еще найдется пара человек, или с десяток, или сотню, если повезет, которые также чувствуют, и которым мой язык будет внятен. Это для них, но вообще для меня.
Режиссер Марина Разбежкина в передаче Тамары Ляленковой из цикла «Документальное кино». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
Грани